è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете еженедельный выпуск подкаста «Что случилось?» о событиях российско-украинской войны. Вопрос с меня, Владислав Горина. Ответы, объяснения с военного обозревателя «Медузы» Дмитрия Кузнеца. Вот он, привет.
Привет.
План эпизода. Три важнейших события недели. Основная тема — год Сырского. Такая тема. Он год находится на своем посту главкома армии Украины. Важно подвести итоги. И в конце, как обычно, ответы на вопросы слушателей. Событие номер один, чтобы не медлить. Если смотреть на интенсивность боев, это Покровск. Покровск и расположенный рядом Мирноград. Что тут важно, принципиальное, и какой выбор, куда пойти российской армии дальше, ты уже объяснял в этих эпизодах. Но по итогам недели что нужно понимать про бои там?
Давай сразу перейдем к вопросу про выбор российского командования. Все указывает на то, что этот выбор сделан, и следующее большое наступление будет в районе Покровска и к востоку от него, вплоть до Торецка, до агломерации, которая фактически захвачена российскими войсками. Бои идут на окраинах в районе шахт, которые находятся на северной и на восточной окраине. Есть указания пока на уровне слухов, непонятно, насколько этому можно верить. Появились видео, где военнослужащие 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые участвовали в захвате Курахова, появились в Торецке, проводят там рекогносцировку и сообщают, что вся армия, которая состоит из двух полнокровных опытных дивизий, перебрасывается в район Торецка. Все это может означать общее наступление российской армии в северном направлении, в направлении города Константиновка, к которому также подходят российские войска, которые сейчас штурмуют город Часов-Яр. Мы такой вариант с тобой обсуждали уже в предыдущих выпусках. В принципе, это означает, что российского наступления в направлении Днепропетровской области через Великую Новоселку и через Курахово, скорее всего, не будет. Ну, по крайней мере, это не будет главным направлением для российской группировки, которая действует в южной и центральной части Донбасса. Связано это с тем, что, несмотря на то, что это самая мощная группировка, созданная российским командованием, которая состоит из войск Центрального военного округа и Восточного военного округа, ему была придана еще 8-я общевойсковая армия из Южного военного округа. Несмотря на то, что эта группировка действительно крупнейшая за всю войну, несмотря на это, сил на два крупных наступления по расходящимся направлениям у нее недостаточно. Если действительно 8-я общевойсковая армия перебрасывается в Торецк, где действуют силы группировки «Центр», вот как раз созданной на базе войск Центрального военного округа, а также бывших сил так называемой народной милиции ДНР. Кроме того, мы видим, как развертывается наступление российской армии между Покровском и Торецком. Ты правильно упомянул название Мирноград. Это спутник Покровска, один из крупнейших населенных пунктов агломерации Покровска. Вот восточнее его российские войска вышли фактически к дороге Покровск-Константиновка, продолжают расширять этот прорыв. Туда переброшены, судя по всему, бригады, которые раньше штурмовали Курахово. Да, и продолжается российское наступление к западу от Покровска. Тот самый удар, который начался несколько недель назад. Российские войска вышли к промышленным западным окраинам Покровска, в том числе крупнейшей в Украине шахте по добыче коксующихся углей. ВСУ там пытаются контратаковать и не дать российским войскам продвинуться к дороге Покровск-Днепр. Но это наступление продолжается. Вот три участка, все с общим направлением на север. Три участка, на которых российская армия, вероятно, собирается наступать в первую половину 2025 года. Наглядно все это можно увидеть на нашей видеосводке. Ссылочку мы оставим в описании.
Оставим в описании, подтверждаю и напоминаю, что раньше мы обозревали фронт на всем его протяжении, но, кажется, это слишком тяжело для восприятия, и более наглядные жанры, более визуальные жанры сейчас выполняют функцию такого подробного освещения, так что, да, на YouTube-канале «Медузы», на самой «Медузе» есть и видеоролики, и интерактивная обновляемая карта нашим отделом разборов, в котором, Дмитрий, ты работаешь. Событие номер два, плацдарм в районе Купинска, река Оскол.
Да, мы упоминали это направление в предыдущих наших с тобой разговорах. Краткая предыстория такая, что российские войска наступали на восточную часть Купинска. Город разделен рекой Оскол на две части. Основная часть города находится на западном берегу. Российские войска пытались захватить восточную часть, а также узел дорог, который там находится, с тем, чтобы потом вдоль Оскола наступать на юг в направлении города Лиман и дальше, возможно, в взаимодействии с другими российскими группировками на Славянск и Краматорск. Захватить восточную часть Купинска не удалось, после чего российские войска форсировали Оскол к северу от Купинска, между российской границей и Купинском. И этот плацдарм постепенно расширяется. Связано это с тем, что у ВСУ там не было достаточных боеспособных сил, которые могут этой российской операции противостоять. Вероятно, командование ВСУ надеялось на то, что в обороне западного берега Осколова им поможет география. Западный берег более высокий, чем восточный. Сам по себе река Оскол довольно крупная водная преграда. Но, как мы видим, созданию устойчивого плацдарма российского на западном берегу это не помогло. Захвачено несколько высот на западном берегу и несколько населенных пунктов, которые у подножия этих высот находятся. И сейчас видно, что российские войска пытаются вдоль Оскола расширять этот плацдарм в сторону как раз российской границы. Если под контроль российской армии перейдет весь участок на западном берегу от границы до северных окраин Купинска, это позволит российским войскам перебросить на плацдарм тяжелую технику и позже атаковать Купинск, западную его часть, с севера. Ну, напомню, что все это сражение идет за узел дорог, который находится как раз в городе Купинск. И обладание этим узлом сейчас позволяет ВСУ сдерживать российское наступление на восточном берегу Оскола. В случае, если российской армии удастся захватить Купинск, это, в свою очередь, развяжет российскому командованию руки в общем наступлении в восточной части Харьковской области и, возможно, в перспективе позволит российским войскам, если это наступление продолжится, позволит российским войскам выйти с севера к Славянску и Краматорску. Российские войска там уже были в 2022 году, но в результате украинского контрнаступления были оттуда отброшены.
Не страшась повториться, это важно, поскольку, смотри, событие номер один, Покровск, армия после того, как или окружит, или, может быть, даже захватит, штурмует этот город, перед ней все равно будет выбор, куда двигаться. И вот это направление, Славянск-Краматорск, как мы не раз обсуждали, является одним из логичных продолжений для российской армии этой кампании, поскольку политические цели, захват Донбасса, в смысле Донецкой и Луганской областей в административных границах и так далее, и так далее. Часто произносим это в выпусках, но поскольку выходим раз в неделю, не грех бывает и напомнить. Добавишь?
Да, ну, стоит добавить, что, очевидно, подобный план амбициозной операции по захвату северной части Донбасса ударами с севера и с юга был у российского командования еще в 2022 году. Но тогда российское командование переоценивало свои силы, ничего из этого не получилось. Тогда как раз российское наступление на юге сломалось в районе Угледара и Великой Новоселки. Сейчас Угледар и Великая Новоселка захвачены, российские войска на пороге Покровска. Ситуация значительно, конечно, лучше для российского командования на этом участке. Что касается северного направления, то есть условно можно назвать его Купинским, хотя там фронт продолжается аж до реки Северский Донец и до Кременских лесов. Российские силы там явно недостаточны для того, чтобы это наступление шло такими же темпами, как в районе Покровска. Но это связано с общим дефицитом сил у российской армии. Если в 2023 году численность группировки, которая действовала в Украине, быстро росла, в разы буквально, то уже в 2024 году такого взрывного роста не наблюдается.
Событие номер три, и надо открыть небольшой секрет нашей кухни. Ты довольно придирчив в отборе новостей, и ты склонен обсуждать события на фронте, поскольку видишь первичные материалы, свидетельства, видеосвидетельства в первую очередь, и их анализируешь, а разного рода политику или там покушение где-нибудь глубоко в тылу на полевого командира. Кстати, удачное, да, было на этой неделе покушение. Все в таком роде. Предлагаешь не обсуждать. Ну, я рискую навязать тебе все-таки политическую новость. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в ходе которого, в частности, высказался о гарантиях безопасности Украины, сказал, что если страну не принимают в НАТО, почему бы не вернуть ей ядерное оружие? Я могу привести цитату. «Что будет защищать нас от этого зла, имеется в виду агрессия Российской Федерации, все время на этом пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию? Я не уверен в этом, но думаю, что это помогло бы. Иначе какие ракеты смогут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос». Несколько путанно звучит, но все выдернули, конечно, ключевую фразу про возвращение ядерного оружия. Знаешь, я понимаю, что это странный жанр обсуждать всерьез политические заявления, тем более в нашем современном мире, когда слова очень девальвированы, но прочитав новость об этом, я с грустью подумал, что ого, если даже себе представить такую, это фантастическая ситуация, что Украина получает каким-то образом ядерное оружие, сама разрабатывает, ей передаются какие-то не на хранение, а в качестве размещения, да, то вообще-то это и есть начало атомной войны, потому что сейчас в Украине просто нет целей для ударов ядерным оружием Российской Федерации. Любая подготовка к размещению такого оружия является поводом ее начать. У тебя какие соображения?
У меня соображение, что это риторический прием и отсылка к Будапештскому меморандуму. Напомню, что в 1994 году Украина вместе с гарантами, среди которых были США и Россия, подписали этот мало к чему обязывающий договор, целью которого было обеспечение безъядерного статуса Украины. Ну и Украина получила гарантии своей безопасности, которые, как мы знаем, соблюсти не удалось. И Зеленский не первый раз уже, ссылаясь на этот меморандум, сообщает, что раз вы не можете обеспечить нашу безопасность, верните ядерное оружие, и мы обеспечим эту безопасность сами. Всерьез это обсуждать довольно странно. Очевидно, что это тот самый риторический прием и призыв к будущим вероятным гарантам взять на себя какие-то обязательства, которые им придется соблюдать. То есть обязательства по обеспечению безопасности Украины. Понятно, что никто Украине ядерное оружие не передаст. Хотя потому, что большинство государств, которые могут это сделать, являются подписантами договора о нераспространении ядерного оружия, который прямо запрещает передачу каких-либо материалов, которые могут использоваться для создания такого оружия. Не подписали этот договор Израиль, Индия, Пакистан. Северная Корея из этого договора вышла. Ну, можно вот обратиться к Северной Корее с просьбой передать Украине ядерное оружие, но боюсь, что Северная Корея откажет. Что касается возможности самостоятельного производства, как говорят эксперты по ядерному нераспространению и по ядерному оружию, которые специализируются ровно на этой теме, таких возможностей у Украины сейчас нет. И понятно, что нет технологических каких-то ограничений. То есть нельзя сказать, что это совсем невозможно, но в отсутствии производственных мощностей, прежде всего для производства делящихся материалов для ядерного оружия, такое производство потребует многих лет, огромных денег. Ну, ни такого времени, ни таких денег у Украины сейчас нет. И вряд ли кто-то поможет ей с такой программой. Поэтому надо относиться к этому как к риторическому приему, но мы знаем, что это довольно опасная тема. Путин и Кремль воспринимают ее, скажем так, слишком живо. Если есть задача накануне переговоров создать для этих переговоров крайне неблагоприятный фон, то да, это способ применять такие риторические приемы.
Тень карибского, берлинского кризиса ты отогнал. Если говорить про это как про риторический прием, я тогда не очень понимаю все-таки его назначение. В НАТО таким образом Украину не возьмут. Ну, то есть ты говоришь, или ядерная бомба, или берите в НАТО. Тебе отвечают, ну нет, мы вам про НАТО уже сказали, и все более ясно даем понять, что не получится, а насчет ядерной бомбы не смешите. Ну, то есть как будто бы в таком случае тоже в молоко эта стрельба, нет?
Но это разговор про гарантии будущего соглашения, которое мы не знаем, будет оно достигнуто или нет. Но, как мы с тобой уже в предыдущем выпуске говорили, это важнейший вопрос этих переговоров. Все остальные вопросы теоретически можно решить. Понятно, что в нынешних условиях Украина выгодный для себя договор не получит в любом случае. Но если в этом соглашении будет решен вопрос гарантий, это можно будет считать успехом для Украины. Собственно, про это и речь. Зеленский пытается показать, что без таких гарантий никакой договор Украину не устроит.
Поняли, записали. Переходим к основной теме. 8 февраля 2024 года, год назад, практически год назад, главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. За год его службы какое мнение может сложить себе о нем читатель новостей типа меня? Ну, во-первых, что он статей в западную прессу не пишет, и в отличие от предыдущего главкома, популярного и в Украине, и за пределами Валерия Залужного, не является, не выглядит политической фигурой, что скорее хорошо, в воюющей стране единоначале предпочтительной публичной дискуссии рискну такое кирзовое замечание себе. Второе. Пишут, что Сырский больше склонен руководствоваться приказами политического руководства, ставить на второе место, когда надо соображения полководческие, логично увести из города Н силы, чтобы потери были меньше. Нет, он этого не сделает. Если президент говорит, что политический момент требует, чтобы силы оставались подольше, армия будет находиться в обороне, нести не совсем оправданные потери, попытаюсь сказать мягко. Но вот это утверждение, оно непроверяемо. Скорее вопрос репутации или даже из области публицистического, да, причем публицисты могут себе позволить не совсем ответственные заявления. Не знаю, третьим ли пунктом называть или нет, но Курское наступление, очевидно, оно тоже ассоциируется с Сырским, при Сырском оно случилось. Военный смысл, как мы с тобой много раз обсуждали, не очевиден, политический очень понятен. Стал бы для сравнения Залужный чем-то таким заниматься? У нас есть, кажется, на это ответ. На днях советник Залужного Виктор Назаров, генерал-майор в отставке украинский, заявил BBC, что Залужный предлагал подобную операцию, предлагал атаковать в Белгородской области Российскую Федерацию. Могу процитировать по BBC. Вопрос издания, что предлагалось. Например, захват самого Белгорода? Ответ Назарова. Окружение или блокирование? Зачем? С целью лишить противника возможности наносить огневые и ракетные удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставок материальных средств, действующей на Донбассе группировки. Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации в общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород. Достаточно было принятия политического решения. Когда решение принимается, политическое решение, тогда уже детализируются конкретные направления действий и рубежи по времени и по месту. Эти предложения были озвучены, поскольку они не были реализованы, а Залужного после этого сняли, то у меня сложилось впечатление, что они никого не заинтересовали. А потом началось то, что началось, и то, что мы видели в течение 2024 года. Я для себя увидел признаки того, что эти все пять составляющих, которые были заложены, они все реализуются. Конец цитаты. Что-то привнес Сырский, по-твоему, нового в действие украинской армии? И как относишься к моей вот этой профанской внешней оценке?
Ну, давай начнем с конца. Описанный эпизод относится к совсем другому этапу войны. Речь идет о выборе направления главного удара в украинском наступлении середины 23-го года. Насколько я понимаю, тогда начался конфликт Зеленского и Залужного как раз при обсуждении оперативных особенностей этого наступления и стратегических целей, в том числе этого наступления. Был сделан выбор в пользу попытки отрезать российские войска от Крыма, российские войска в Запорожской области, а также от такой политической цели освобождения Бахмута, который прямо накануне был захвачен ЧВК «Вагнер». Мы знаем, что это наступление провалилось, поэтому у Залужного имеется возможность, при том, что он разрабатывал в итоге в подробностях план этого наступления, у него, тем не менее, есть возможность сложить в себя ответственность за эту неудачу, приложить ее на своих политических противников, на команду Зеленского.
И еще на западных союзников.
Да, и на западных союзников. Ну и, в общем, есть возможность выглядеть хорошо, несмотря на то, что с этой неудачи началась целая череда других неудач. Да, напомню, что в меньших масштабах этот удар был нанесен в Белгородской области, как раз накануне начала наступления ВСУ в Запорожской области. Был нанесен силами подразделения, которые подчиняются Главному управлению разведки Украины. Понятно, что это был отвлекающий удар, а не то, что вот сейчас описывают соратники Залужного. Но можно себе представить, что в тот момент такая операция могла бы иметь успех, поскольку даже атаки небольшими силами застали российское командование врасплох. И если вспомнить дискурс, который был в то время, это как раз было перед мятежом Пригожина. Пригожин предлагал использовать ЧВК «Вагнера» для оккупирования этого наступления в Белгородской области. В общем, ситуация была напряженной, сил у российской армии для обороны на границе было недостаточно. И при этом такая операция могла бы иметь ясные цели, в том числе стратегические. Белгород, в отличие от Курска, находится в непосредственной близости от границы. Это могло бы привести к глубокому кризису российской армии. В наступлении в Курской области, с оперативной точки зрения, первого этапа в первые несколько недель было проведено весьма успешно. Надо сказать, что отчасти это напомнило украинское наступление в Харьковской области осенью 2022 года, которое как раз тоже организовывал Сырский как командующий направлением. И вполне очевидно, что как командующий направлением, в том числе способный проводить сложные наступательные операции, концентрировать для этого силы и так далее, он, очевидно, в 2022 году находился на своем месте. Вопрос, как ты пытался его сформулировать, находится ли он на своем месте сейчас? Я, честно говоря, принципиальных изменений по сравнению, скажем так, с поздними временами Залужного за этот год не увидел. Оперативный кризис, связанный с численным превосходством российской армии и с тем, что российское командование стало более четко оценивать свои возможности, занялось ликвидацией технического отставания, прежде всего в вопросах связи, беспилотных систем и так далее. Все это еще в 2023 году привело к оперативному кризису еще при Залужном. Вероятно, не могло не привести, поскольку подавляющего технического и организационного преимущества ВСУ не было никогда. Было численное преимущество на рубеже как раз 22-23 годов. После того, как Украина провела первые волны мобилизации, Россия до сентября 22 года этого не делала. И было достаточное преимущество в организации связи, которое как раз позволяло проводить крупные наступательные операции в рамках одного направления. Те организационные проблемы, которые стоят перед ВСУ и мешают украинским войскам остановить российское наступление на нескольких участках фронта, они возникли при Залужном. Сырский получил командование, получил этот пост в крайне тяжелой ситуации. Напомню, это произошло в тот момент, когда украинские войска фактически уже потеряли Авдеевку. На этом участке фронта уже зияла большая дыра, и попытки создать новую линию обороны к западу от Авдеевки уже были обречены. Сырский, в отличие от Залужного, пытается в ущерб военным возможностям ВСУ удовлетворить политические поручения и соответствовать политическим идеям руководства. Мне сложно судить, не являюсь специалистом по внутренней политике Украины. Могу только как внешний наблюдатель сказать, что эпизоды, которые ты описал как напрасная оборона каких-то географических пунктов в условиях полуокружения, в условиях плохого снабжения и так далее, они начались не с Сырского. Два самых известных и самых крупных эпизода были еще при Залужном. Речь идет про Мариуполь и про Бахмут. Если говорить про Мариуполь, споры не утихают до сих пор. Было ли решение оставить две бригады с всякими дополнительными силами в Мариуполе, в окружении? Или же они лучше бы действовали, имея полноценное снабжение, пополнение и так далее? На другом участке фронта, у того же Угледара или, может быть, даже южнее у Волновахи, которая на момент окружения Мариуполя еще не была полностью захвачена российскими войсками. В общем, споры не утихают. На мой взгляд, ответ очевиден. Да, войска лучше сражаются, когда есть возможность их снабжать. Понятно, что продолжают многие люди выдвигать контраргумент о том, что битва за Мариуполь связала большое количество российских войск, которые иначе могли бы использоваться на других направлениях. Здесь можно только ответить, что эти две полноценные бригады также могли использоваться на других направлениях и принести там значительную пользу. А что касается Бахмута, по-моему, есть консенсус, что продолжение обороны Бахмута в условиях, когда ЧВК Вагнера захватили фланги и фактически вышли к последним двум дорогам, которые связывали гарнизон Бахмута с Большой землей, что с этого момента просто в силу географических особенностей, в силу того, что Бахмут находится в низине, а все высоты были захвачены, такая оборона была нецелесообразной, особенно в условиях, когда готовилось украинское наступление, а значительная часть опытных бригад была переброшена как раз в этот самый коридор для того, чтобы не допустить полное окружение Бахмута. Но это все времена Залужного, в тот момент, когда он непосредственно руководил всеми боевыми действиями, в том числе распределял силы по разным участкам. Понятно, что во взаимодействии с политическим руководством. Но, как мы видим, не вполне точно известно, когда начался конфликт, но, скажем, в феврале 23-го года, когда возник кризис на флангах обороны Бахмута, я, по крайней мере, в этот момент про острый конфликт Залужного и Зеленского не слышал. Что касается непосредственно года Сырского, проблемы ВСУ весь этот год усугублялись, как в вопросах, связанных с комплектованием и с взаимодействием с западными союзниками. Понятно, что основной проблемой и самой глубинной проблемой ВСУ были сложности, связанные с комплектованием, с проведением мобилизации и так далее. Это не вполне зона ответственности Сырского, но эти проблемы усугубились другими, прежде всего, организационными. Весь год мы слышали жалобы украинских офицеров, связанные с вопросами организации, с тем, что соединения раздергивают побатальонно, и бригады могут использоваться кусками на разных участках фронта, на проблемы, связанные с взаимодействием между бригадами и на координацию. Несколько кризисов как раз на Покровско-Куравском направлении, ну, по крайней мере, со слов украинских офицеров, были связаны с плохой координацией, с плохой организацией ротации соединений на направлении. Там Очерединский прорыв, когда одна бригада якобы ушла, а другая не вовремя пришла, ну и так далее. Сейчас, как раз накануне годовщины, накануне года своего пребывания на должности, Сырский объявил о том, что структура управления ВСУ будет изменена. На основе самых боеспособных бригад ВСУ, которые зарекомендовали себя хорошо в обороне в последние годы, будут созданы армейские корпуса. Корпуса в структуре ВСУ существовали раньше, но это были в основном надстройки, которые выполняли организационно-хозяйственные функции. Мало того, корпуса, состоящие из бригад, фактически не действовали как единое целое. Ну, там можно вспомнить разве что попытку создать плацдарм на восточном берегу Днепра силами корпуса морской пехоты. Практически во всех остальных случаях бригады, которые должны были составлять эти корпуса, раздергивались на разные направления. И вот есть случаи, когда все бригады, которые должны были действовать в составе армейского корпуса, находятся на разных направлениях. А сейчас речь идет о том, что вместо командования оперативных направлений, которое получало от главнокомандующего какой-то набор задач, теперь будут действовать постоянные штабы, которым будут приданы постоянные силы. Что важно, эти штабы будут созданы на основе уже зарекомендовавших себя с лучшей стороны бригад. Ну и предполагается, что управление будет выглядеть как максимально гибкое, что командование корпуса будет получать задачу и, зная, какие силы находятся в его распоряжении, разрабатывать способы решения этих задач. У такого плана реформы есть одна главная проблема. Ее предстоит реализовать в условиях, когда значительная часть бригад, на основе которых можно было создать такие корпуса, находится в Курской области. Просто потому, что летом прошлого года это направление было выбрано главным. И вывести их сейчас из Курской области без риска потери плацдарма на территории России нельзя. Есть проблемы и у других бригад, на основе которых, как сообщается, будут созданы корпуса. идея выглядит разумной. Возникает вопрос, почему весь последний год, на самом деле раньше, как я уже сказал, при Залужном тоже, все действия командования ВСУ были направлены в противоположном направлении. То есть решения, которые принимались с бесконечным перебрасыванием бригад с одного направления на другое, приводили только к тому, что координация между бригадами только ухудшалась. Микроменеджмент главного командования ВСУ, про который говорили многие украинские офицеры, тоже не способствовал эффективности. То есть идея выглядит разумной. В каких-нибудь других, более спокойных условиях были бы надежды на то, что ее относительно быстро можно реализовать. А как это сделать сейчас и получится ли это сделать сейчас, возникают вопросы. Не станет ли это повторением истории про армейские корпуса предыдущего извода, который, как я уже сказал, создать не удалось в итоге.
Подводя итог, что можно сказать про Сырского как про военачальника и нужно ли вообще искать тут субъектность, если война была уже в такой стадии, когда решения отдельных военачальников не были решающим фактором для боевых действий?
Ну, понятно, что решение военачальников в любом случае является ключевым фактором. Место в истории у Сырского, это место уже завоевал, как непосредственный руководитель на киевском направлении весной 2022 года, ну и как руководитель контрнаступления ВСУ в Харьковской области осенью того же года. Пока сложно сказать, чем завершится этап его карьеры на посту главнокомандующего. Первый год по объективным причинам, ну и все-таки по субъективным тоже. К этому месту в истории ничего не добавил.
Ну, кажется, справились. Переходим к вопросам слушателя. Вопросы слушателей. Оставляйте их в YouTube-канале «Медуза» под этим роликом, чтобы через неделю мы могли отобрать 3, иногда получается меньше, извините, так бывает. И важно, под специально закрепленным комментарием, а не просто в комментариях, чтобы всем было удобнее посмотреть именно на вопросы для выпуска. Первый из них. Почему Россия не может производить столько же дронов, как Украина, и какое соотношение сил по числу дронов на фронте? Буду очень рад вашему ответу, пишет тебе слушатель. Я, честно говоря, про постановку вопроса немножечко засомневался. Мне казалось, что Китай поставляет дроны и комплектующие, а в России и Украине их собирают.
На самом деле, это отдельный вопрос. Китайский рынок в этом смысле доступен и России, и Украине. А доработка этих дронов, особенно в условиях, когда из китайских же комплектующих собираются средства противодействия, на самом деле большая работа, и не нужно представлять это так, что идешь в китайский супермаркет и берешь то, что тебе нужно, и кто больше набрал, тот победил. Есть сложности в организации использования этих дронов, в адаптации новых технических средств для того, чтобы эти дроны могли преодолевать защиту средств радиоэлектронной борьбы. В этом смысле, если осматривать большой временной промежуток, скажем, от весны 2023 года и по сию пору, противники примерно равны. Периодически одна из сторон вырывается вперед. Есть технологии, которые лучше освоили ВСУ, есть технологии, которые лучше освоила российская армия. Если приводить примеры, ВСУ по-прежнему имеет большое преимущество в использовании тяжелых дронов, которые в девичестве были сельскохозяйственными дронами китайского производства, но были доработаны до важнейших многофункциональных дронов, которые часто являются важнейшим звеном в деятельности целых соединений. Они занимаются как доставкой боеприпасов и прочего снабжения на передовую. Они же являются важнейшим звеном в разведке, в том числе в ночной разведке. Они же являются важнейшим носителем боеприпасов, в том числе достаточно мощным для нанесения высокоточных ударов. Они же являются часто ретранслятором для более мелких дронов-камикадзе. С российской стороны уже давно обсуждается российское превосходство в использовании дронов на оптоволокне, которые не подвержены противодействию средств радиоэлектронной борьбы. И пока ВСУ в этом российскую армию догнать не могут, хотя и пытаются. Но в целом техническое развитие идет параллельно. Естественно, противники не стесняются перенимать друг у друга позитивный опыт. Параллельно же идет развитие средств противодействия. Скажем, те же дроны «Камикадзе» стали важнейшим элементом ПВО фронтового. И если говорить про ВСУ, практически единственным эффективным средством противодействия российским разведывательным дронам, которые действуют в ближнем тылу и на самом деле обеспечивают успех российского наступления в южной центральной части Донбасса. Вот теперь все чаще дроны «Камикадзе» используются для того, чтобы сбивать крупные разведывательные дроны российские. То есть счет уже только опубликованных видео с таким поражением, он идет на десятки, может быть, даже на сотни уже. Поэтому у нас нет отчетности о производстве этих дронов. Не знаем, кто их производит больше, кто меньше. Я не согласен с тем, что Украина на всех этапах за последние пару лет имеет преимущество. Скажем так, периодически на некоторых оперативных направлениях действительно ВСУ имеют преимущество как в количестве дронов, так и в организации их использования. В целом, я бы не сказал, что такое преимущество однозначно у Украины есть. Если почитать сообщения людей, которые находятся непосредственно на линии фронта и с той, и с другой стороны, если читать российских военнослужащих, создастся впечатление, что Украина имеет огромное преимущество в дронах. Если читать украинских военнослужащих, создастся впечатление, что Россия имеет преимущество. Зависит от point of view. Если смотреть из окопа, то кажется, что противник силен, а у нас практически ничего нет, что можно было ему противопоставить. При этом и в российской армии, и в украинской роль дронов растет. Особенно это было заметно на рубеже 23-24 годов, когда Украина на некоторое время лишилась американского снабжения боеприпасами артиллерийскими. Дроны постепенно становятся основным средством поражения. В значительной степени украинская оборона на многих участках основана именно на использовании дронов. И я бы не ждал бы каких-то принципиальных изменений в соотношении сил в этом смысле, поскольку, как я уже сказал, противники не стесняются принимать удачные технические решения и научились масштабировать эти новинки достаточно быстро, принимать их на вооружение, распространять по разным направлениям.
Второй вопрос. Когда будет новый анализ потерь Российской Федерации, по данным из Фонда наследственных дел, как в прошлом году, 24 февраля, спрашивают тебя о твоих планах.
Ну, это не совсем ко мне вопрос, не хочу раскрывать, как организована наша работа, но такой план есть, да, к 24 февраля успеть.
Последний вопрос. Недавно со стороны Украины было принято решение не формировать новые бригады, а пополнять текущие. Это плюс или минус? Владимир из Екатеринбурга спрашивает. Кстати, спасибо, Владимир, что подписались.
Это, на самом деле, вопрос источниковедческий. Мы это знаем из сообщений Юрия Бутусова, главного редактора сайта «Цензор.нет». Есть факты, которые опровергают это сообщение. По крайней мере, продолжается набор военнослужащих в эти якобы расформированные недоделанные бригады. И, судя по всему, дискуссия о том, нужно ли такие бригады продолжать создавать или стоит бросить все силы на докомплектование тех бригад, которые уже действуют на фронте, имеют костяк опытных офицеров и рядовых. Дискуссия есть. Решение, насколько можно судить, нет. Набор в эти бригады, как я уже сказал, продолжается. Но, возможно, это какая-то инерция, и в итоге сообщение Бутусова подтвердится, но пока такого подтверждения нет.
Это был Дмитрий Кузнец, военный обозреватель «Медузы», который появляется в этом подкасте каждую неделю, чтобы рассказать вам о важнейших событиях российско-украинской войны. Спасибо, дорогой Дима. До встречи на будущей неделе.
Спасибо, пока.
Спасибо всем за внимание, спасибо за активность на платформах, там это важно для того, чтобы алгоритмы понимали, что эти выпуски интересны и предлагали новым, в том числе совершенно незнакомым с нашим подкастом слушателям, эти материалы, эти ролики. Пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, все это очень помогает. Ну а если вы слушаете в Телеграме или просто на Медузе, привет передаю, ничего не нужно делать, там никакая активность не нужна. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, четверговый еженедельный выпуск о событиях российско-украинской войны. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает «Медузу» финансово. Продолжайте, пожалуйста. А если вы еще не поддерживаете, но думали начать, не начать, решайтесь. Самое время, как раз сегодня. Но это не относится к тем, кто находится в Российской Федерации. Не рискуйте, пожалуйста. «Медуза», напоминаю, в России объявлена нежелательной организацией иноагентом за то, что вы перечисляете нам деньги, если вы найдете такой способ. Если об этом узнают власти, у вас могут быть неприятности. Еще раз, ваша безопасность на первом месте. В остальном все как всегда. Каждый будний день на неделе выходят наши эпизоды, а по четвергам Дмитрий Кузнец приходит сюда говорить про войну, объяснять ее события. До скорого!